Всім привіт, любі друзі. Продовжуємо з вами говорити про NBA. Плей-офф продовжується. Ми мали б вийти трішки раніше, вчора, але, вибачаюсь, в мене не вийшло. Я був зайнятий дуже важливими речами, тому в мене вчора не вийшло. Я кота доставав з криниці, який туди впав, і замість запису подкасту. Тому ми записуємося сьогодні. Але сьогодні трішки більше тема навіть для обговорення. І, ну, давайте говорити про ці всі теми, тому що, ну, дійсно є про що поговорити. У нас на цей момент, да, давайте спочатку привітаємося. Віталій Величай, Олександр Прошута, як завжди з вами, любі друзі. Саня, привіт, як твої справи? Ти палаєш так само, як сонце, чи менше палаєш?
Я, у нас сонця немає в Києві, зі вчорашнього обіду десь.
Ні, так, ну десь що... воно ж палає, правильно, десь вже палає сонце.
Ну десь, ні, ну десь палає не тільки сонце, і це дає нам певний оптимізм. От,
відбій повітряної тривоги.
Ой, які добрі новини. В Києві вже давно відбій був, десь годину.
А настільки що, відбій повітряної тривоги?
Десь годину тому, так. Нормально все. Ні, ну я повертаюсь потрошку до свого графіку, коли оце о другій ночі просто прокидаєшся, як зомбі, ходиш по квартирі, щось вмикнув, телевізор включив, а там люди бігають з м'ячиком, щось бавляться. Нормально, нормально.
Прикольно.
Да. Ну, сьогодні я, забігаючи наперед, кажу, що сьогодні вночі просипатися можуть тільки ото сектанти, тому що там дуже цікаві ігри намічаються. А ось четверга на п'ятницю, прям, я не знаю, треба якогось, я не знаю, кофійку собі взяти поміцніше, тому що там аж 4 гри має бути. Ні, 3 буде, але на всю ніч буде цікаво. Тому що Game 6 в плей-офф в першому раунді. А особливо, коли тут пахне аж 7 іграми в певних серіях, то воно буде нормально. Так що, ну, трошки, звісно, в мене життя скучніше, ніж у тих, хто котів достає з криниці за допомогою ящика. Але, ага. Але ну що ж, яке є.
Окей, ми сьогодні, як завжди, ми говоримо про те, що у нас буде подкастик недовгий, там на 45 хвилин, на годинку, але будемо говорити півтори години. І, ну, в нас є два варіанти, з яких ми можемо стартувати сьогодні. І от давай вирішимо, що ми будемо стартувати. З найсвіжішого, ну там з Мемфісу, наприклад, чи з тих серій, які закінчилися, і будемо прощатися з тими командами, про яких ми вже говорити не будемо в цьому сезоні.
Ти, я думаю, давай, якщо в нас уже ми виходимо такі зранку, то треба казати про свіжіше.
Тому давай, що, про найсвіжіше.
Тому що якраз були ігри вночі. У нас, от, наприклад, у серії Phoenix Новий Орлеан аж 3 гри було між записами подкасту.
Серйозно?
Да.
А в нас 1-0? Ну,
і в матчі в серії Майами-Атланта теж було 3 гри. Ну, наприклад. А от у серії Golden State Denver ще одна. Ну, так ось, ну, такий розклад у НБА. Цікавий. Ну і у нас.
Нічого страшного. Да, у нас теж. Ну як неби. Ну давай, наверное, тоді з чого? З Фінікса?
Ну давай з Фінікса почнемо. Так, давай інформаційну складу наповнимо. Фінікс веде 3-2 в серії. Це взагалі шок, що вони дійшли до п'ятого матчу, ведучи 3-2. Ну, тобто, всі ж думали, що там буде 4-0. Ось. Але, ну, трошки не так сталося, як гадалося. І дуже цікава команда Новий Орлеан. Я думаю, ще в сьомий матч їх загоне. Але це так. Ну, це такий. Поки я не дуже впевнений в цьому прогнозі. Давай вернемося назад. Третій матч Фінікс. 1-1 в серії була. Фінікс виграв третю гру очень тяжелую в Новом Орлеане за счет опять Криса Пола, который опять в четвертой четверти начал исполнять просто какие-то невероятные штуки. Плюс там Эйтон сыграл в том матче очень хорошо, они там по 28 очков набрали каждый. И, в принципе, показали, да, что Финікс все в порядке, под контролем. Но четвертая игра была просто, я смотрел ее в записи, и я просто, во-первых, я писал об этом в нашем чате патронов, кстати, присоединяйтесь, очень интересно у нас там, особенно когда Бостон выигрывает, вот. Я, во-первых, поразил с того, что футбол, ну, Новый Орлеан же футбольный город базово, да? И насколько вот люди включились, да, в эту историю, как они топили за баскетбольную команду, это просто жесть, и вспоминали, вот я вчера слушал на Океанских метров, не вспоминали день начала сезона, когда Новый Орлеан играл с Филадельфией в первом домашнем матче. Никакой энергии, полупустые трибуны, Зайона нет. Болельщики говорят, что вы нас опять наебали. Мы покупали билеты сезона, и на него он играть не будет, что это такое. Вот, и теперь просто вот это какая-то лавинообразная там эта обстановка. И, конечно, и команда от этого очень хорошо питается. Но команда, в первую очередь, ее и дает, эту обстановку. Потому что, ну, я говорил в подкасте, в нашем первом, когда эта серия сложилась, что я буду смотреть за этой серией, потому что мне интересно посмотреть, как будут тут ребята, новички, да, проявлять себя. Новички, и в плане там Инграм, например, да, у него первый плей-офф в карьере. Очень интересно. Ну, я честно, Пеликанс, это для меня Феникс Пеликанс самая интересная серия первого раунда по итогу. Потому что от серии Мемфис-Миннесота порой хочется блевать. Ну реально, потому что они не настолько тупые из-за молодости, в первую очередь. Не, ну есть просто тупые люди там в командах. Назрид, например, да, но это отдельно. А тут вот уже даже молодость, но они с таким умом играют, что те, что другие. Тренерская дуэль очень интересная, где есть кому что побороться, потому что Вилли Грин-то работал у Монти ассистентом, он его здорово знает. И это тоже фактор, нельзя недооценивать. Так что очень-очень-очень-очень интересная и хорошая серия лично для меня. И я ее смотрю с большим интересом. И четвертый матч в этом смысле был, ну, реально очень классный. Потому что
четвертый.
Ноб вышли на таком подъеме, все попадали. И, конечно, когда Альварадо устроил там Крису Полу просто харассмент какой-то, да, когда он сначала выбил у него мяч просто на видении, потом не дал ему выйти за 8 секунд, а потом сделал вот этот свой фирменный стил, да, из засады. И это, конечно, было прекрасно. Ну и Херб Джонс, там он поставил 3 блока, и 2 из которых на трехочковом броске, и один из блоков, ну, был вот такой вот Зайоном, знаешь, запахло, когда он вылетает, черт знает откуда. Кстати, вот у меня теперь есть квиз, Лех.
Да, давай.
Кто перед Хербом Джонсом был последним игроком в NBA, который заблокировал больше двух трехочковых бросков. Ну, при броске. Трехочковых бросков за игру в матче плей-офф. Но подсказка, этот человек играет сейчас в плей-офф в команде сильной. Ну, играет. Ну, то есть это действующий баскетболист. Это было недавно, это было два назад, кажется.
Ну, я говорю, коли ти почав говорити, якби ти сказав, що в плей-офф, я сразу подумав, що, ну, Зайон, любитель, да, оце трьохочкові блокірувати, а так, Тайс, хрено знає, хто ще, не знаю, Стеф Карі, ну, я не знаю, понимаешь, просто блоками
нет,
дуже
ну,
дофіга считають,
ну,
що м'яч вибиває.
Ну, нет, іменно вот заблокировав, вот когда человек летит лицом в тебя, не как Тайбу, кстати, блокирует, да, вот, когда сзади он обычно подкрадывается.
Ну, а так как Зайон блокирует, прям
да.
В лице, там, с
да.
Уничтожением.
Да.
Блин, ну, це надо, чтобы кто-то был довговязый в сильной команде, ну, наверное, не Мемфисе, наверное, не в Милвоке, может, якийсь Брук Лопес, не, він на линию не вытягивается, Імбід. Не знаю. Короче, или кто-то из Golden State, может, Дреймонд?
Ну, ты так отбросил Милуоки. Ну, вот Херб Джонс кто по позиции?
Не, ну, ПФ.
Ну, Винг, но он Винг.
Ну, Винг, ну, 4-3, 4-3.
Ну, то есть игрок, который, ну, чтобы заблокировать трехочковый,
короче,
Янис, надо...
что ли?
Ну, нет, Пэт Конатон.
А, Пэт Конатон. Ну, да, логично.
Ну, просто потому, что человек вот вылетает на людей, да, как бы. Угу. А, вот, и все. И, короче, вот такая вот история. Херб Джонс красава в этом смысле. Ну, Альварадо молодец. Ну, да все молодцы. Пеликанс четвертую игру сыграли. Блестяще. Просто и Фениксу не оставили никаких шансов. Захарасили Криса Пола. Ничего не дали Эйтону. Волончу у нас молодец, в принципе. Ну и атмосферка помогла. Ну и начались после этого же разговора о том, что как бы у Феникса проблемы. Да, там. И началась статистика великолепная, что Феникс бросает всего 29% трехочковых в этой серии. Хотя по сезону у них было 36,4. Там по каждому игроку была выкладка. Как он бросает в этой серии. Ну и выкладка, кстати, только у одного игрока в сегодняшнем матче сильно увеличилась. То есть давай пройдемся по серии. После сегодняшнего матча. У Джея Краудера трехочковые 2.22. У Лэндри Шемета 3.13. У Криса Пола 7.25. У Кэмерона Пейна было 0 из 12, но сегодня он героически попал 2 трешки. Стало 2 из 15. И вот единственный игрок, который сегодня реально увеличил свои проценты, это Майкл Бриджес, у которого после 2 из 9 стало 6 из 13. Да, то есть он вышел почти на 50%.
А, в сумме есть... 9 из 15 в него сейчас. То есть, ну, это же мощно, 9 из 15.
6 из 15.
6, а не 9,
по-моему. 2 из 9 у него было. Нет, 6 из 13. Из 13. 6 из 13. Ну, почти 50. 46%. Это нормально. Вот. Ну, просто даже вот по сегодняшнему матчу кирпичный завод имени Краудера функционирует прям шикарно. Потому что, ну, от него можно отходить, пока он не забьет 3 броскатия подряд. От него можно отходить всю серию. И это, конечно, большая проблема для Феникса. Даже если смотреть уже наперед, да, немножко заглядывать в следующую часть. Но, в общем, стало 2-2. Начались разговоры вот, о том, что проблема у Феникса. Кстати, про Херба Джонса, вот я сказал про Конатона, не сказал еще одну статистику. Он стал первым новичком, который сделал 3 блока и 2 перехвата в плей-офф игре впервые с 2011 года после Пола Джорджа. Вот так вот. Вот. То есть Херб Джонс вообще молодец. И, короче, сегодня 5-й матч. Я с большим интересом его ждал, но прямо скажу, что я пошел спать в перерыве. Потому что по первой половине матча было абсолютно понятно, что Феникс сегодня не отдаст. Сегодня Феникс вышел с прекрасным зарядом. Агрессивный. Дорабатывающие эпизоды, они очень хорошо врывались в зоны, очень жесткие заслоны ставили друг другу, агрессивно шли на кольцо и начали попадать. Да, вот Бриджес начал попадать, и при том, что команда опять бросила хреново, если мы заберем 4-4 Бриджеса, мы получим 6-23 с периметра, да, ну вообще, ну не те проценты, мягко говоря, не чемпионские. Но... сегодня и у Пола получалось насыпать с прохода очень уверенно. И Эйтон на старте матча сыграл как нужно. И, в принципе, в защите они сегодня справились. Впервые за серию Инграм не пробил букмекерский тотал, да, хоть он и повышался. Ну, 22 очка всего у Инграма. 7 из 19, 7 из 22 у Си-Джея Макколума. Пеликанс 5-25 трешки. И, в принципе, сегодня шансов у Пеликанс не было. 112-97. Феникс победил. Феникс с первой же минуты там установил контроль над игрой. Пеликан цеплялись, да, Пеликан цеплялись. И вышел Альварадо. И это было так забавно наблюдать за тем, как пол команды Феникса реально ставят заслоны в спину Крису Полу где-то в 25 метрах от чужого кольца, чтобы он хотя бы мяч вывел нормально. Потому что, ну, Пол, это, ну, его просто сжигает этот малой, я не знаю, ну, я думаю, что Полу он снится будет после этой серии. Что, ну, это издевательство какое-то над ветеранами. Нельзя так с уважаемыми людьми. Вот. Но в то же время получилось у Феникса сегодня найти ритм. Впервые за серию Монти Уильямс решил играть в два больших. Был отрезок, когда Маги и Эйтон играли вместе. Потом вместо них вышел Биомба. Это было потрясающе. Но... у Феникса реально были проблемы в третьем и четвертом матче с тем, что они не подбирали мячи. Они проигрывали подборы, очень много давали вторых шансов, не было физики. И сегодня вот так вот эту проблему решал Монти, но он ее решил, в общем-то. Сегодня Феникс выиграл, и выиграл уверенно. И я думаю, что в шестом матче Феникс выиграет, но это будет совсем другая игра. И списывать Пеликанс пока рановато. Пока
ну так, да, як і ти на початку подкасту сказав, що в принципі ми не будемо здивовані, якщо це в сьомий матч зайде. Так,
да, ну... вже тепер абсолютно ні. Тому що Pelicans доказали, що це хороша молода команда бойцовська, яка вот від тренера взяла многое в плані вот, да, там, і грамотності, і духа. Ну і в принципі по людям у них все нормально. Інграм, неожиданно проводит сильный плей-офф, да, для себя. То есть где-то его переоценивали все эти годы. Все-таки статус там в топ-2, топ-3 пика он, ну, как-то там поддавливал, да, там повышал к нему ожидания. Но он их в этом плей-офф он их оправдал. Макколум на своем месте, на своем уровне, да. Новички сыграли лучше, чем от них ожидали. Ларри Нэнс молодец. Там единственный игрок, к которому у меня глобально есть претензии, это команде Девонте Грэм, но... Это, опять же, не проблема Девонте Грэма, что ему дали такие контракты, которые теперь, ну, выглядят так, что он должен, типа, играть как звезда. В остальном нормально. Я думаю, что Феникс, конечно, выиграет, конечно, пройдет. Но тяжело. Фениксу нужен букер. И нужно как-то, не знаю, не серьезнее относиться к играм. Но вот сегодня они были серьезными. Сегодня они включили с первой минуты. Я думаю, что для Феникса это тоже полезный урок. Эта серия. Хотя, опять же, давайте будем, что она еще не закончена.
Окей, їдемо далі. Ну, давай поговоримо про другу пару на заході, про яку ти не дуже хочеш говорити. Да, то, що як ти на початку сказав, що там, ну коротше, слабоумие і отвага. Я не знаю, як правильно ще писати цю серію. Але сьогодні там був супер матч. Якщо ви вдруг не дивились, ми вам дуже рекомендуємо подивитися. Там п'ятий матч серії відбувся. Мемфіс виграв з рахунком 111-109 з героїчною трьохою від Ентоні Едвардса за 4,5 секунди до кінця матчу. І потім з героїчним захистом від Ентоні Едвардса, якого Джа Морант обіг, як будто це я там стояв, коротше.
Так він його теж не обіг. Ну, це давай окремо про це. Давай. Та ні, ну там він його... Ой, коротше, да, ну, давай.
Коротше, ми повертаємося до того, що в минулому подкасті ми з вами говорили про те, що уважаємий багатьма Білл Сімонс говорив про те, що взагалі Ентоні Едвардс – це Майкл Джордан. З того часу у нас пройшло два матчі, чи три, правильно?
Два матчі.
Прекрасний був четвертий матч, який Міннесота 119-118 виграла. І от сьогодні матч також на останніх секундах за 0,2, за одну секунду до кінця. Джа Морант забиває лайапчик, забиває 18 очок в четвертій. Прекрасна була гра. Під кінець я подивився конденс, я повний матч не дивився, того, що так само, як ти, я придрімав десь в 3 часа ночі і пропустив, ну тільки першу половину подивився, і у Мемфіса, як завжди, Дезмонд Бейн 25 балів, 21 у Брендона Кларка, ЖЖЖ, як завжди, нахватався фулів ще в першій чверті, вилітаючи на людей в стилі того самого Зайна Уільямсона, якого ми вже згадували. Ну, коротше, хороший баскетбол був, Таунс 28 плюс 12, але, а чого не хватає? От чого не хватає? І ще одну штуку потрібно сказати, про яку говорили в ефірі, дуже багато хто про це зараз пише. Да, Джа Морант мав сьогодні перед матчем отримувати свій Most Improved, але він відмовився. Він сказав, що я не хочу отримувати оцю нагороду перед трибунами, тому що, ну, в рот я бомбив цю нагороду, я налаштований зараз на плей-офф, я думаю тільки про плей-офф, і взагалі ця нагорода має бути не моя, вона має бути Дезмонда Бейна, і він її тупо DHL-ом Дезмонду Бейну додому відправив. А от такий от цікавий розклад. Ну, відправив би зразу Джордану Пулу чи Дезмонду Бейну. Було б, мабуть, чесніше. Окей, розказуй, що ти думаєш про Ентоні Едвардса? Це Майкл Джордан чи поки що ні?
Давай трошки знову назад. Четвертий матч був, ну, он был интересный по завязке, да, но ужасный по качеству. Его очень ужасно судили. Там была масса левых фолов и не левых. Ну, вообще, остановок больше 3-15, кажется, длилась игра. Ну, это ужас. В общем-то, но Таунс ожил наконец-то, да, то есть он как-то так, ну, видим, рывками играет. Тут два матча хорошо, два матча плохо. Ну и в целом Миннесота лучше выглядела. Там Финчи ввел в ротацию Джорна Маклофлина, больше доверял Джареду Вандербилту. В целом очень хорошо Миннесота попала. И то, что очко они выиграли, это не отвечает делу, потому что, ну, там, во-первых, Бэйн попал трешку, да, там, за секунду до конца при счете минус 4, ну, он бы мог и не попасть. Ну, в принципе, Миннесота выиграла более-менее уверенно, и сегодня Миннесота должна была выигрывать, потому как развивалась эта игра, потому как у нее было преимущество. По поводу Моранта ты сказал про Most Improved, да, все так, он получил эту награду, ну, он выиграл ее, да, отказался получать, но про Моранта куда важнее сказать, что после четвертого матча было очень много разговоров о том, что он не в себе физически, он во втором матче пропустил удар по бедру, И после этого какие-то есть у него, ну, небольшие проблемы с движением, да, он не так агрессивно двигается, он стал больше гораздо передач раздавать, то есть на ассистах это сказалось, они пошли вверх, но в целом как-то меньше агрессии, и вот, типа, готов ли он на 100%, не готов ли он на 100%, было много вопросов. И после 4 матчей мне абсолютно точно казалось, что серия катится к 7 играм. Потому что, ну все, ну команда, если... Ну то есть, да, матчап 2-7 по факту, да, но это не те 2-7, когда, ну, одна команда явно сильнее другой. Что молодые, тупые, тренеры, дебютанты, нету суперзвезд в этих командах. Я не считаю Джа суперзвездой на данный момент NBA. Для меня все-таки, ну, он не топ-10 игрок лиги, я вот так вот скажу. Он, наверное, где-то от 10 до 20, да. Но здесь нету людей калибра, там, Яниса, да, там, условно, Леброна и так далее в этой серии. И в принципе понятно, что за счет этого команды, как говорят классики, молодежи свойственна нестабильность. И, соответственно, от матча к матчу ты не знаешь, как этот маятник будет развиваться. Но сегодня, когда я проснулся, а я проснулся в конце третьей четверти этого матча, я был абсолютно уверен, что Миннесота его выиграет. Они, во-первых, вели прилично. Во-вторых, Джарен Джексон отвалился, как обычно, за 6 минут до конца. У Мемфиса ничего не получалось, кроме 3-очковых Десмонда Бэйна. У Мемфиса в целом как-то идеи не просматривалось. А когда в ситуациях 3 в 2 выбегает Тайус Джонс, теряет мяч, ты понимаешь, что это уже все как бы. То есть это уже верхний индикатор того, что, ну, что-то с командой не так. У Тайуса Джонса 3 потери в сегодняшнем матче. Тайус Джонс, который мячи просто не теряет. И, в принципе, мне казалось, что действительно Миннесота не отпустит, потому что, да, Эдвардс и Рассел выглядели сегодня, в принципе, как они выглядят в последние игры, то есть неровно, но Таунс контролировал себя, избежал фултрабла, да, 7 потерь у Таунса много, но он забивал, он попал 5 трехочковых, и вот эта линейка с Маклофлином, опять же, себя более-менее провела. МакДэниел сегодня неплохо выглядел. Ну, в принципе, Миннесота шла уверенно к победе. И должна была, мне кажется, выигрывать. Но в четверть-четверти случился Джа Морант с ними. И тут, конечно, вот Джа этим матчем он закрыл разговоры, наверное, о том, что он как-то не так себя чувствует, какой-то не в той форме. Потому что Джа 18 очков набрал в четвертой четверти. Это рекорд плей-офф франчайза в Мемфисе. 4 из 9 с поля, 1 из 1 трехочковых и 9 из 10 штрафных. Ну, то есть концовка вся, она свелась к тому, что это была такая феерия Джа. Потому что он забил ключевой трехочковый, который вышел вперед, затем забил штрафные, затем забил геймвинер. Собственно, только за последнюю минуту он забил 7 очков. Но нельзя в этом контексте не отметить Брэндона Кларка, который как раз заменил Джарена Джексона после фултрабла. Но они в основном и вместе с ним играли, но он стал единственным большим в пятерке после того, как Джарена удалили. У Брэндона Кларка 21 очко, 15 подборов в этом матче. Но что примечательно, 10 подборов он сделал из этих 15 в четвертой четверти. И из этих 10 7 подборов были на чужом щите. 7. То есть реально вторые шансы Кларка, они оставили Мемфис в игре. Потому что если ты посмотришь на ну, вообще на статистику бросковой Мемфиса, то есть Джа до последней четверти, получается, шел 5 из 13. У Бэйна неплохая игра, но 9 из 20 можно и лучше. Дилан Брукс 3 из 18. 1-10 трешки. Тайус Джонс, 1 из 3. Ну, тут Кайл Андерсон, 3 из 3. Ну, без трехочковых, как бы. Ну, в общем, Мемфис плохо сегодня бросал. 7 из 28 для домашней команды. Это попахивало очень сильно приговором. Но вот как раз Кларк за счет своей агрессии, за счет того, что он просто в толпе там из 3 человек выпрыгивал и смахивал эти мячи обратно, и Мемфис получал, рутинно получал вторые шансы. За счет этого Мемфис и выжил в этом матче. Ну и, конечно, случился Джа, который попал эту трешку, потом забил эти штрафные. Ну а финальный сиквенс, это, конечно, было легендарно, потому что до самого прохода Джа потрясающий просто. Вот я всем советую пересмотреть эту атаку Миннесоты. Потрясающий просто ATO, да, инбаунд от Криса Финча, когда Маклофлин получил передачу, прошел, МакДэниелс открыл заслоном в спину Энтони Эдвардса, и Энтони Эдвардс попал тяжелый трехочковый из угла, И сравнял счет. Тут, ну, Крису Финчу просто аплодисменты. Нарисовать такую комбинацию, да, там за, по-моему, там 8 секунд оставалось. А не, нет, не 8, чуть-чуть больше. По-моему,
4,
сейчас...
4.
Нет,
А нет,
4 это у Джа оставалось.
11-3, сейчас
А
такие, короче, да.
11-3, да, ну вот они нарисовали, да, они забили этот трехочковый в критической ситуации. Нет, 8-2 было, 8-2, и они потратили 4 секунды на вот этот розыгрыш. Ну, очень красиво было все сыграно, прям по нотам. И осталось 3,7 секунды у Мемфиса на финальный ответ. И тут, конечно, Энтони Эдвардс, ну, как я написал сегодня в чате патронов с утра, блеск, не считая Энтони Эдвардса, в лучшем их проявлении. Потому что какого хера ты вообще выбрасываешься на передачу в ситуации, когда ты должен просто дисциплинированно стоять перед игроком, там 3 секунды остается. Передача идет на линию штрафа. Ну, получит Джа на линии штрафа мяч, ты стоишь перед ним. У него 3 секунды. Ну, будет, ну, какой-то мув и какой-то сложный бросок, да, будет. Вместо этого Эдвардс выбрасывается на перехват, остается за ситуацией, Джа идет под кольцо, облетает кого-то, не помню, кого облетает, и забивает,
Вандербилта.
да, Вандербилта. Мне сначала вообще показалось, что он сейчас навес будет делать, но там все-таки был Десмонд Бэйн. Ну, на Десмонда Бэйна навешивать не самая лучшая идея. Потому что сначала просто показалось, что Кларк там стоит. Я думаю, на Кларка бы он даже навесил. И это было бы вообще ярко. В силе вот, да, того, что Юта сыграла в концовке четвертого матча. Но Джа просто облетел в фирменном стиле, красиво положил этот мяч. За секунду до конца у Миннесоты не было тайм-аутов, и Карл Энтони Таунс бросал, ну, со своей половины поля, это уже такого сильного значения не имело. Но то, что Эдвардс как бы сделал, ну, это вот молодость, да, тупость и отсутствие дисциплины. Если Эдвардс нормальный человек, то в следующий раз просто он так никогда не делает вообще в карьере. Но это урок, да, вот просто цена этого урока, это то, что Миннесота сегодня отдала выигранный матч, по большому счету, не справившись с Кларком и не справившись с Морантом, ну и частично с Бэйном, да, в последней четверти. Ну и плюс нападение, конечно, у Миннесоты в последние 5 минут было абсолютно стагнирующим, и вот этот бросок Д'Анджело Рассела в предпоследнем, по-моему, владении Миннесоты, когда он просто вышел на какой-то типа изоляцию и бросил через руки. Он вообще даже не то, что в щит не попал, он там едва вообще... Не то, что в кольцо не попал, он едва в щит попал. Да, там настолько неточный бросок был. Вот это, конечно, печально. Вообще печально для Миннесоты этот матч, потому что Миннесота, если бы сегодня забрала, я думаю, серию бы они выиграли. В любом случае. Шестая игра дома. Плюс они уже показали, что могут выигрывать в Мемфисе, ну и в начале серии. И опять же, эти команды гораздо-гораздо ближе по уровню, чем, ну, чем как бы, да, они должны
Ну, чим
быть.
2-7 має бути, да, чим в паралельній конференції 2-7.
Но бач, Джа вирішив трошки інакше.
Ну да, є кілька моментів, які треба змінювати. Дійсно, про перший ти вже поговорив. Це Брендон Кларк. Брендон Кларк по кар'єрі взагалі знущається над Міннесотою завжди, і з ним не знають, що робити. І коли у команди 18 ребаундів на чужому щиті, ну це ж вже жесть, 23 очки, це все перетворюється. Ну і четверті чверті. 158-114. За сумою всіх матчів в останніх чвертях Мемфіс переграє Міннесоту. То мінус 44. Це дохіра.
Да даже если убрать вот этот третий матч, да, с
Ну да,
камбэком,
все
с
равно
огромным,
дохіра.
все равно много.
Да, все равно дохіра, і от з цим треба щось робити. Я б хотів побачити сьомий матч в цій серії. Реально хотів би
Я думаю, что
побачити.
мы его увидим.
Ну, наверное, да, потому что
Я
Эдвардс,
думаю,
да.
что есть две серии, в которых реально 7 матчей. Это и еще одна. На Востоке мы про нее сейчас поговорим.
Трошки пізніше,
Да,
трошки
трошки
пізніше, да.
позднейше. Но я думаю, что в этой серии, ну, очень все пахнет 7-м матчем. Если он будет в воскресенье днем. Ну,
Ой,
днем.
прекрасно,
Ну,
прекрасно. Ну, в
вечер,
нормальний,
ранним вечером,
нормальний
да.
час, да, в нормальний. Ні, взагалі Міннесота прикольна, да, там Таун забиває, такі там 5 трьошок, да, і впевнено, і коли треба, їх кидає. І до Едвардса там в атаці питань не дуже багато. Ну, в захисті, да. Ну, блін, що ви хочете? 20 років Пиздюку. Він же там розказував, що він хоче бути лайнбекером, як не знаю, хто так, Арон Дональд, чи з ким він там це порівнює. Що треба ворватися, інтерсепшн зробити, і ще й в отриві 2 очка набрати, виграти гру, і щоб реально Білл Симмонс сказав, що він не Майкл Джордан, він просто, я не знаю, хто. Том Брейді і Майкл Джордан 2 в 1. Но вийшло, як вийшло. В общем, хороша серія. Серія продовжується, ми
Ну,
про неї ще
вот
обов'язково
эта
будемо
серия,
говорити.
согласись, она оправдывает все
Да,
ожидания,
да, да,
которые
да, да.
были перед.
Знаєш, от ти, коли ти дивишся цю серію, я завжди згадую от твій твіт, ти колись написав, не знаю, після одного з матчів в Джай, який ми коментували, де там, я не пам'ятаю, з ким вони грали, просто в регулярки, де там супер заруба була, і ти от прям в таксі зранку по дорозі дому в твіттер написав, що я радий за НБА, воно в хороших руках. І дійсно такі матчі дивишся, такі, да, типа, майбутнє в НБА є, коли ти дивишся на оцього пиздюка, який бігає в четвертій-чверті і дає гівна, і проти нього пацани грають. Коротше, класна, класна серія для фанатів молоді, скажімо так. Давай трошки про ветеранів поки що. Якраз ми вже тут на Заході залишилися, то давай Захід доб'ємо. І дуже коротко, тому що ну, нам нема особливо про що говорити про серію Golden State Denver, там 3-1, там свіпа не сталося, там Микола прийшов на роботу, роздав гівна, 18 очок набрав за першу чверть у четвертому матчі, і все рівно Golden State там камбечив максимально, і під кінець навіть вийшли вперед, і Карі зіграв хороший матч, і да, всі, в принципі, Golden State зіграли хороший матч, але це був той самий...
Ні,
ну, а хто не чекає?
Впервые в серії не набрав 20 очков Джордан Пул. І сразу же Golden State проіграли.
Ну от да, Джордан Пул 11 очок набрав і все, 3 з 10 кинув. Я, до речі, ще й гроші в тому матчі ставив, що Джордан Пул наб'є, по-моєму, 19,5 і більше. Не набив Джордан Пул 19,5, Golden State програв. Ну, але знову-таки, от дивишся ти цю серію, кажи, ну, класний був баскетбол. Реально класний був баскетбол. Bones Highland просто вау. Вот эти його період, коли хіт-чек, 3-3, і третя прям чуть ли не з логотипу, ти такий, йо-майо. Bones Highland, легендушка. Монте Моріс кидає трьохи, якби Тінклей Томпсон. Микола, ну, в своєму стилі Микола, якби, да, 37 накидав. Але, ну, це ж джентльменський свіп, правильно?
Ну, к сожалению. У Денвера точно так же, там, в третьем матче, да, был шанс выиграть, и они за него не зацепились. Здесь, слава богу, что выиграли, потому что, да, исторический нарратив был бы, да, что два раза подряд MVP свипнули в плей-офф, и там уже стрик из 8 поражений светил там Денверу, и все. Нет, они собрались, они... Ну, то, о чем мы с тобой говорили в прошлом, они должны попасть хотя бы раз в серии. И они попали. 15 из 31 трешки. Монте Моррис 5 из 7. Боунс 3 из 6. Ну, то есть попали практически все, кто должны были попасть. И Йокич, конечно, тоже космическую игру дал. 37-8-6. Подустал под конец, конечно, но все равно... 38 минут только сыграл. Но они попали, да, Golden State. У Golden State наконец-то не сыграл Пул, да, сыграл Клей, конечно, супер матч, да, 7 трешек забив. Но Стеф 3 из 11, Виггинс, как обычно, где-то там растворился, непонятно где. Вот, и, ну, не закрыли, не справились они с Йокичем. Йокич, в принципе, показал в третьем и четвертом матче, что, ну... Дайте ему еще матча 3, и он, наверное, поймет, как с Дреймондом, да, вот как его обыгрывать. Он учится. Видно, что он учится. Но в целом, да, конечно, тут Golden State сегодня должен ночью закрывать эту серию. Я не знаю, что сегодня... Ну, должен какой-то коллапс реально случиться, чтобы Golden State сегодня...
Або Микола знову має прийти на роботу.
Так, нет, Микола то Миколой. Должна вся команда опять попасть вот так вот, знаешь, то, чтобы и Монте Моррис попал, и там Вилл Бартон, ну и Боунс, конечно, не, ну я за Боунса настолько порадовался, опять же, я же говорил, что Боунсу надо давать больше времени, и этого времени ему не давали в четвертом матче, ой, в третьем матче, но в четвертом, да, всего 20 минут сыграл, но плюс 13, и вот этот кусочек, конечно, просто феноменальный, поэтому повторюсь, что Боунс это на ближайший год-два один из тех, на кого я буду перед сезоном деньги ставить на Most Improved, потому что мне кажется, что в какой-то момент он станет для Йокича, не знаю, Клеем Томпсоном каким-то новым, ну вот каким-то вот таким, да, игроком, который будет реально решать вопросы, ну вот наряду с Мюрреем, да, Мюррей, Портер, я думаю, что он будет легитимно третьей, четвертой звездой в этой команде через два года, наверное. Есть такие надежды, как бы, да, потому что у Боунса что же, там интереснейшая история, парень, который пережил пожар в своем доме, выпрыгивал из окна, сломал ногу, ему говорили, что он не будет играть в баскетбол никогда больше, и вообще не факт, что он будет нормально ходить, но пережил, да, и все, и молодец, и нет, я за Денвер только могу порадоваться, да, жалко, что они в третьем матче не дожали ситуацию, было бы интереснее, 6 игр между этими командами. Ну, эстетически даже они смотрятся очень здорово. Но я думаю, что Golden State сегодня дожмут. Golden State, давай скажем, что они стали теперь главными фаворитами на чемпионство в Америке. Вот так вот, да, внезапно за, там, 10 дней, за 10 дней все перевернулось. И пятый матч сегодня ночью в Сан-Франциско. Наслаждайтесь.
Да, ну я не думаю, що там щось цікаве нас чекає, хоча хрена знає. А вдруг реально і у Бонсу, і Монте полетить, і ми ще трошки подивимося цього баскетболу. Чом би і ні, хай би собі грали, нічого проти цього немає. Нормальна серія, ну правда, важко буде. Golden State сильний. Даллас, Даллас-Юта, Даллас серії веде на даний момент 3-2, в 28-му післязавтра вони будуть грати наступний матч, правильно, да, 28-му в 10-му. Вечора Даллас буде грати проти Юти. Там по серії з нашого останнього подкасту що змінилось? Ну, фактично нічого. Там в Далласа якась там нова людина вийшла на поле і почала грати. До того вони грали без неї. І перша поява цієї абсолютно нікому не потрібної людини ні до чого хорошого не привела. Тому що він вийшов, Даллас програв, і всі думали, нафіг він ще треба. І так все прекрасно. Але Лука в п'ятому матчі роздав гівна, як і він має робити, в принципі. І Даллас просто розкрашив там, я не пам'ятаю рахунок, там щось мінус 30 було, 102-77 вони розкрашили суперника. Донован Мітчелл, як завжди, 4 з 15, от коли треба. Боян Богданович, 0 з 9. Я пам'ятаю перший матч серії, коли ми дивились, коли там Боян забивав в першій половині, Мітчелл забивав в другій половині, і такий, блін, якщо їх схрестити, і вони будуть забивати весь матч, то, напевно, буде круто. А тут у підсумку, ну, важливому п'ятому матчі ані Мітчелл, ані Боян нічого не забивають абсолютно. А Лука Дончич, 33 очки, 13 підбирань, 5 асистів, все як положено. Брансон нікуди не дівався. При тому, я думав, що якщо зараз з'явиться Лука, то роль Брансона стане вже зовсім не та, яку ми бачили, да, коли він 41 очко набирав. І важкувато буде знайти одночасно місце на паркеті, да, і там і Дінвіді, і Дончичу, і Брансону. Але нормально це все працює. Дінвіді трішки менше хвилин отримує, але Даллас знов нагадує команду, яка теоретично може кудись і в фінал конференції вийти, якщо все буде окей, якщо будуть знати, куди ховати Двайта Павла. А що по цій серії? Що по Далласу?
Ну, інтересно, інтересно. Четвертий матч був епічний. Абсолютно. Лука вернулся на лимите минут. Он сыграл всего 34 минуты. Ну, как всего. 34 минуты.
Лимит, да.
Но Юта, конечно, там... Ну, Юта хотя бы перестала в четвертом матче напоминать сброд, который она напоминала во втором и третьем. Они начали хоть как-то защищаться. Богданович, кстати, провел выдающийся матч на обеих концах площадки. Он бегал за Дончичем и за Брансоном по всей поляне. Успевал их давить в нападении. Ну, короче, Богданович вообще красава. И то, что он пятый матч провалил, ну, он выдохся просто. Ну, вот где-то ему не хватило. Плюс по серии так к нему вопросов, наверное, едва ли не меньше всех из Юты. Потому что он как раз играет на своем уровне. Все остальные, ну, в общем, ну, эпичный матч, эпичная концовка. Опять Юта выжила просто, потому что Двайт Пауэлл не забил два штрафных в ситуации, когда, в принципе, любой точный бросок закрывал игру. И перед этим они сделали потерю. И, конечно, для Юты вот победить в четвертом матче алиупом Митчелла на Гобера, это была такая красивая, да, история, да, вот об этом нарративе, что Митчелл не пасует на Гобера, что это, блядь, такое. Они там друг с другом не спілкуются, обид кушают за разными столами. И вот это все вот це все, і так гарно вони виграли, і так стало 2-2, і всі так воспрянули духом, що, мол, зараз буде серія, буде інтрига. Ну і ту всю інтригу Дончич поховав дуже швидко в п'ятому матчі, але тут, крім Дончича, треба сказати, що, ну, сама Юта зіграла просто великолепний, потрясаючий матч, тому що Юта встановила рекорд, антирекорд NBA. Це був матч з найгіршим відсотком реалізації триочкових в історії плей-офф, з тих, де команда кидає 30 китків і більше. Юта в п'ятому матчі реалізувала 3 з 30 триочкових китків. Це 10% реалізації. Я думаю, що, в принципі, якщо б випустили збірну нашого чату патронів, то ми б не гірше б накидали. Я думаю, що 3 з 30 якось ми щось... Хтось щось якось би попав. Ось. Це був баскетбол Юти Джаз. З приводу Дончича і з приводу того, що він змінив, Ну, звісно, гра Далласа сильно змінилася, тому що вона перестала бути такою неегоїстичною, так? Вони перестали вони стали менше рухати м'яча. Але те, що повернувся Дончич, воно їм дало, воно повернуло, скажімо так, оцей аспект з пікінролами. І дуже цікаво, у Далласа тепер реально, з таким Брансоном, у Далласа реально тепер два обличчя. Перше обличчя — це ось лайнап з Дончичем та Павловим, коли вони в лоб грають пікінроли з навісами, з цим усім. І друге обличчя — це те, яким вони обігрували Юту в другому та третьому матчі. Тобто Брансон на м'ячі, Дінвіді на м'ячі, Максі Клебер в кутку або Бертанс в кутку, і Дончича нема, Павлова нема. І ось у цьому, але, ну, звісно ж, знову повторюсь, у цій серії завжди, коли кажеш про цю серію, треба казати про, називати хоча б, згадувати про Доріана Фіні-Сміта та Реджі Буллока, тому що це, ну, реально герої просто Далласу, які, завдяки яким ця конструкція тримається, що з Дончичем, що без Дончича. Про Доріана Фіні-Сміта зараз ще одну цифру дам. Власне, Даллас показав, що в них тепер два обличчя, але, що важливо, жодному з облич вони не просідають в захисті. Ну, як мінімум, проти цієї Юти. Юти, яка не дуже вміло взагалі атакує. Юти, у якої Майк Конлі просто провалює серію в дрова. В нього там десь 8 очок в середньому за гру з дуже поганими відсотками. Ну і Мітчел теж. 4 з 15, 0 з 7 в п'ятому матчі. В четвертому матчі в нього був період, він забив 18 очок за перші 14 хвилин, а потім не забивав, власне, півтори чверті і лише в кінцівці там щось наковиряв. Тобто у Юти нема стабільного нападу, у Юти нема захисту. І в четвертому матчі дуже, дуже класно вимкнувся Кларксон, який забрав оці китки Конлі, частково забрав китки Мітчела, але ну, їм не вистачає стабільності, дуже-дуже сильно. І Даллас на їх фоні ось за рахунок цього двулічія, в хорошому сенсі цього слова, вони вирулюють. Тому що Максі Клебер, наприклад, у п'ятому матчі зробив аж один кидок, і той не забив. Так? Максі Клебер – це той, який там 15 трьошок до цього поклав. Але це нормальна історія, і Далласу нормально. Щодо Фіні Сміта, є прекрасна статистика. Донован Мітчел, коли на ньому Фіні Сміт у цій серії кидає 30, забив 33 очки всього, 14-48, 2-19 стрижки. І заробив на ньому всього 5 штрафних кидків. Тобто Доріан Фіні-Сміт мало того, що в нападі там великий обсяг роботи виконує за рахунок розтягування, він ще й просто з'їв Мітчела. Просто з'їв. Ну і Мітчел з'їв сам себе, тому що треба сказати, що Мітчел отримав травму. В конце пятого матча он повредил подколенное сухожилие, так называемый хемстринг. Нету информации пока, будет ли он играть сегодня или нет. МРТ ничего не показала. Есть предположение, что, скорее всего, будет, потому что, ну, это решающая игра серии. Но если Митчелл в здоровом состоянии не мог ничего с Далласом сделать, то я очень сильно сомневаюсь, что он с повреждением подколенного сухожилия что-то сделает. Поэтому тут вопрос какой? Базово. Что, в принципе, Даллас сильнее этой команды, Юты. И гораздо сильнее. Это уже очевидно. И Дончич, в принципе, ну, я не знаю, насколько он там процентов готов, но явно намного. Видно, что он в тонусе, он в ритме, у него хорошее настроение, он понимает, как вообще вскрывать эту защиту. Но давай же скажем, что Юта... У нас последние сезоны, и этот сезон не был исключением, Юта была одной из лучших... Вернее, у них два сезона подряд была лучшая атака, в Ли и в НБА. А в прошлом сезоне они были лучшими по проценту реализации трешек. В этом сезоне они были там где-то шестыми-седьмыми. Ну, то есть, Юта реально хорошо бросающая команда. И какая вероятность того, что Юта второй матч подряд бросит 3-30? Ну, она небольшая, прямо скажем, да? Юта вообще в этой серии бросает очень плохо по проценту трехочковых. И я думаю, что у Юты обязательно случится игра, когда они попадут с хорошим процентом, и тем более, ну, когда еще как не на своем поле, да, вот в решающем матче. Вот я вот открыл статистику Юты по серии. Давай сейчас посмотрим. В первом матче Юта бросила 7-22. ну, мягко говоря, да,
Такое, да.
не выдающиеся цифры. Во втором матче получше, 11-29, вот это их проценты, да, то есть 38. В матче номер 3 Юта у нас 9-28, окей, и в матче номер 4. 10-35. То есть у них был только один по-настоящему хороший бросковый матч и еще один неплохой. Я склонен полагать, что в шестом матче Юта попадет 35 и больше процентов трехочковых. И, соответственно, если так, то у Юты будет шанс как минимум на победу, а как максимум она должна уверенно выиграть этот матч. Но все равно победу в серии в Юте я не отдам ни в коем случае, потому что, во-первых, Дончич, во-вторых, травмированный Митчелл, в-третьих, ну, я устал от этой команды, и при всей моей любви к каждому из этих игроков по отдельности, вместе их пора уже разогнать, отправить в отпуск и потом обменивать по одному в какие-то команды, которых они будут нужнее, чем вместе в сумме.
Ну да, ми вже про це говорили, говорили не один раз, того ще раз зачіпати, напевно, не будемо. Подивимося, як це все закінчиться. А наступний матч в цій серії у нас завтра вночі, тобто ми пишемося 27 квітня, завтра
з 28 вночі, на 29.
З 28 на 29, да, наступний матч, подивимося, чи зможе Даллас там закрити, в принципі, всі питання. А може і не закриє. Побачимо, як воно буде. Юта грає вдома, то теоретично це може і в сьому гру залізти. Будемо слідкувати. Ладно, поїхали на схід. На сході хотілося б стартувати, напевно, все-таки з теми, яка найменш цікава, тому що серія Мілвокі і Чикаго, швидше за все, сьогодні вночі закінчиться. Там, нагадаємо, рахунок 3-1, і Мілвокі в двох виїзних матчах, 5 років Чикаго не грало в плей-офф, Мілвокі в двох виїзних матчах винесло їх там мінус 54 в матчах 3 і 4 на виїзді, і, блін, дивитися це реально було боляче, а тут ще й суперновини, Карузо в конкашн-протоколі після того, як він вилетів під час четвертого матчу, Лавін в Health and Safety протоколі, і, коротше, якщо Демар Дерозан не набере 74 очка, то, напевне, все, да? Будемо щось про це говорити, я не знаю.
Я не знаю, що про це, Демар Дерозан...
Грейсон Аллен.
Грейсон Аллен просто легенда, і це він ще ж нікого не ламав.
Да,
це найкращий свій скіл, я так розумію, він приберігає до наступного раунду. От. Грейсон Аллен, який просто видатний. Четвертий матч зіграв 27 очок. Демар Дерозан 40% у цій серії. Це його найгірший плей-офф з 15-го року. І навіть на 2% гірше, ніж по кар'єрі. Власне, я не знаю, що тут казати. Що...
Ні, я тільки одне хочу додати. Що треба було, про що треба було ще поговорити, коли ми записали наш подкаст, що сталося в НБА, поки ми сиділи в укритті. Ця серія для мене відкрила дуже важливу річ, що Трістан Томпсон, оказується, в Чикаго грає.
А Серж Ібака в Мілуокі.
Ні, Серж Ібака я знав, але Трістан Томпсон грає в Чикаго, він коли в неділю вийшов, такий, чого, хто, що там ділиш?
Ну, там же ж його обміняли в Індіану. Він же був в Сакраменто, і його в обміні Халіберта Сабоніса обміняли в Індіану. Індіані він нахер не впав, вони його відрахували, і Чикаго його підписали, тому що у Чикаго там була проблема, в них взагалі весь сезон проблема з резервним центровим, тому що Тоні Бредлі, звісно, легенда, але не настільки же. По цій серії я скажу, две вещи. Первое, мы переоценили Чикаго после двух первых матчей. Очень сильно. И на фоне травмы Миддлтона.
То был реальный флюк. Флюк. Вот один матч, 41 очко Демара,
да,
и все.
Да. И в остальном, в принципе, Милоки показывают, что они очень спокойно себя чувствуют. И пока отсутствие Миддлтона не сказывается абсолютно. И Аллен хорошо играет. И Бобби Портис вернулся в строй. А у Чикаго единственный игрок, по этим играм, которые я смотрел, 3-4, которому нет особых претензий, это, как ни странно, Вучевич, который даже все-таки ДНК, оно же ДНК, да, в херовой команде, все равно очки набираются, статистика делается. А все остальное, конечно, это выглядит плохо, и Милуоки после двух матчей немножко изменили систему защиты против Дерозана, стали его агрессивнее загонять в те точки, в первую очередь, с левой стороны площадки, в которых он себя чувствует некомфортно, скажем так. И все, сразу же. Ну и Чикаго в первой половине третьего матча пробили один штрафной, в первой половине четвертого матча ноль. Ну, что тут еще сказать? В общем, когда команда не забивает трехочковые, у Чикаго 28% реализации с трешки по серии, когда команда не бросает штрафные, как она должна обыгрывать Милоки? Непонятно. Поэтому сегодня, опять же, что сегодняшний матч, я думаю, что Милоки спокойно, по-братски, двадцатничек привезут и будут готовиться к мега-мега серии второго раунда.
Ну да, я то, що на подкасті, на початку подкасту знову таки ти говорив, що от сьогодні якраз таки два матчі, а що ну краще виспатися, якщо ви не виспані останніми тижнями, скажімо так. І є така можливість, і якщо блідіни не літають, то можна, в принципі, лягти собі сьогодні спокійненько поспати. Поїхали далі. Ще одна серія, яка мала закінчитися свіпом для багатьох в якийсь момент після минулого подкасту. Ми про це говорили, що є така ймовірність, але потім щось змінилось, і ми всі знаємо, що. Хвилини почав отримувати Святослав Михайлюк і в четвертому, і в п'ятому матчі Михайлюк виходить. І у Михайлюка на даний момент 100% вінрейт в плей-офф. Шах і мат.
Легенда. Легенда українського баскетболу.
Легенда українського баскетболу. Да, Торонто 110-102 виграє четвертий матч. А в п'ятому матчі здавалось би, що ГГВП, то що Фред Ван Вліт вилітає і... Ну, я в той момент, як побачив, ну, що Фред Ван Вліт вилітає, я такий, окей, тут вже нема про що говорити. Він повністю не зіграв п'ятий матч. Поки що,
Філадельфія
наскільки
мінус
знаю.
8 на всі деньги.
Да. Я не бачив ще інформації, чи він вернеться. MRI там показало,
Квешен.
що.
Ні, то он квешен був на сьогодні. Він і
Да,
на той
квешен.
матч був квешен, бо не зіграв. І на этот матч. Ну, зараз ми
Да.
про нього скажемо, так.
Але да, але все йде, все працює. Буде в нас шостий матч. Шостий матч буде, нагадаємо вам, в Канаді. Тайбл туди не поїде, хоча на Тайболі насправді до сраки. Ми вже по цій серії зрозуміли, що є Тайбл чи нема Тайболя. Різниця, в принципі, невелика. Можуть вони без нього грати так само, як з ним. Але серія, від якої я взагалі абсолютно нічогісінько не очікував, цікаво. Дуже цікаво. Як так?
Ну, ты сказал про Михайлюка, это, конечно, очень важный фактор,
Конечно.
но я бы отметил немножко более важный фактор, что же случилось, да, в этот момент, вот что. Просто команда Дока Риверса дошла до троечки в графе победы, вот,
И все.
и все, да. Ну, об этом, кстати, очень классно рассказывали в эфире TNT легенды Баркли, Шакил. Вот про ментальность, да, и про настрой на вот close-out games, да, так называемые. То есть, ну, на игру, которая вот закрывает серию. И Шак, и Чак, они очень много, ну, действительно классно, вот интересно было послушать. И они пришли к выводу, что ни у Эмбида, ни, ну, Эмбид там, сейчас отдельно скажем, ну, вот у Хардена, да, вот у Мэкси, может быть, из-за молодости, а у Хардена из-за того, что он Харден, ну, нету ментальности правильной. Ну, нельзя выходить на матч, когда ты понимаешь, да, что соперник уже приперт к стенке, ему терять нечего, а ты ведешь как бы с комфортным преимуществом. Нельзя выходить просто играть, ну, просто бегать в свои комбинации и так далее. Должна быть вот эта правильная ментальность, и Шакил об этом хорошо говорил, о том, что если мы при счете 3 играем дома, то я просто обязан в первой четверти матча показать сопернику, что я сегодня после матча иду отдыхать. Потому что я выиграл серию, а не просто выйти, типа, а, ну, ребят, давайте побегаем. Очень хороший у них был разбор вот этой всей психоэмоциональных стадий, скажем вот так. Гравцов, которые ведут три. Но действительно, Торонто, ну, Торонто, мы же говорили, в третьем матче должны были выигрывать. Им не повезло в каких-то моментах. Не закрыли они ту игру. Четвертую они сыграли лучше. Они заслуженно победили, они попали в броски, они лучше бегали. И вот тут, да, случился Ван Влит. И, как ни парадоксально, ну, бывает, да, такое, что бывает, когда травмы человека идут в плюс команде. И тут случилась такая же история, потому что без Ван Влита Торонто просто, мы вот тоже гадали, да, как Ник Норс будет заменять минуты Ван Влита, кем он это будет делать. И мы там уже, там, Малакай Флинн, Далано Бентон, там, возможно, даже Михайлюк. Нет, Ник Норс поступил, как типично поступает Ник Норс, как я вчера сформулировал, это человек, у которого играют не люди, а функции. И вот ему нужна была функция, ему нужна была, чтобы люди в защите лезли своими километровыми ручищами, куда ни попадя, А в нападении выполняли то, что от них требуется. И в итоге минуты Фреда ВанВлита, ну, больше всех забрал Трент, который, наконец-то, как мы видим, восстановился физически и готов снова играть по 45 минут. Но все остальные минуты он распределил между Анунобе, Сиакамом, Скотти Барнсом. Возвращение Скотти Барнса – ключевой фактор в этой серии, потому что без Скотти Барнса Торонто не функционирует.
Прэш, ну, 4-0, Чиува,
да, я думаю, что это было бы 4-0, ну или 4-1 максимум. А так Скотти вернулся, Скотти сразу же играет 40 минут и дает то, что надо давать этой команде. Ну и Прэшес, и Тед Янг, и Бушер. Ну вот, вот у них реально после ухода ВанВлита на скамейку, у них не осталось в пятерке людей, в которых можно вот так без зрения совести атаковать. Потому что они все большие, длинные, черные ребята. Еще не многие из них в белых повязках играют. Спецназ напоминают, знаешь, такие вот. Когда они втроем выходят, Бушер, Сиакам и Ачиува. Они же реально три больших, мощных негра с белыми повязками на головах. Ну, это какой-то отряд просто, понимаешь? И вот этот отряд начинает реально Филадельфию уничтожать. А у Филадельфии нарисовались проблемы даже не с тем, что Док Риверс, да, это Док Риверс, и когда достигают победы 3, то начинаются проблемы. У них проблема с Эмбидом, потому что Эмбид повредил связку на пальце бросковой руки. Травма, которая была у Бэма Адебайо, вот из последнего, из-за которой Бэм пропустил больше 6 недель внутри сезона. Травма, которая лечится только операцией. То есть, если ты ее хочешь лечить, то ты идешь на операцию, и сезон для тебя закончен. Если ты готов играть через боль, ты играешь через боль. Эмбид согласился играть через боль. И видно, что, ну, прям вот мы присматривались, да, с коллегами, что, ну, прям больно ему в некоторых моментах, да. Ну, ты никогда не знаешь, с какой стороны тебе мяч попадет по пальцу и так далее. Но вот он не может до конца агрессивно идти на подборы. Видно, что это, в общем-то, его лимитирует. Вот это повреждение. И тут Эмбид, вот смотри, какой пазл, да, складывается. Эмбид с его травмой, Мэкси, который немножко подостыл, ну, возможно, в силу там неопытности, возможно, в силу просто, опять же, он молодой игрок, второй сезон, первый большой плей-офф нестабильности. Харден, просто потому что Харден, ну, реально закончился, я думаю, как топ-10 игрок в NBA. Тобайас Харрис стабилен, Дэнни Грин молодец. Но в целом, вот у Филадельфии лидеры команды, они резко вот просели на один уровень все вместе. И плюс еще тренерские факторы тоже. А Торонто наоборот. Торонто наоборот. Вернулись вот к своей идентичности. К идентичности команды, которая в первую очередь мешает играть тебе, а потом уже создает свое. И Торонто начали контролировать подборы, Торонто начали бежать в транзишн. Торонто, при том, что Торонто бросили 8:30 в пятом матче трешки, 8:30, и сделали всего 3 подбора в нападении, 3 подбора в нападении. Они этот матч выиграли без проблем, потому что они забили 56 очков из 3-секундной зоны. И в какой-то момент третьей четверти там просто... Я реально поймал просто флешбэк, что Эмбид где-то под конец третьей четверти на нем живого места не было. Он задыхался, его загоняли просто сумасшедше все. Потому что там был момент, когда Прэшес Ачиува 3 раза подряд пошел в проход в Эмбида и забил 6 очков через него. Они просто его загоняли, Эмбида. А остальных... Гонять особо там не было, потому что, ну что там, что там у нас Харден, где он? 4 из 11 в пятом матче, непогано. Мэкси 5 из 14, 0 3-очковых. И реально лучшим игроком Филадельфии во втором матче, в пятом матче был Дэнни Грин, потому что 4 трешки попал, защищался неплохо и, в принципе, молодец. В принципе, показывает, что деды еще воюют нормально. Но серия полностью перевернулась. За счет того, что у Филадельфии просели лидеры, Эмбид сломан, Док Риверс оказался в классической своей ситуации, а Торонто, наоборот, нашли идентичность. Про Торонто еще важно отметить, конечно, Сиакама, который после травмы ВанВлита стал основным плеймейкером в команде. Он вводит мяч больше всех времени, и он очень комфортно себя чувствует. Вот после третьего матча мы с тобой его очень сильно критиковали за 0 очков за половину, за 5 бросков за вторую половину. После этого Сиакам выглядит блестяще. и в четвертом, и в пятом матче. Он агрессивен, он обостряет, он забирает на себя тяжелые броски, он их попадает, он вводит, опять же, мяч, он организует нападение команды. И вернулся Скотти Барнс, что опять дало хорошего, компетентного игрока на 40 минут с длиной, с атлетизмом, с пониманием того, что надо делать. И серия полностью перевернулась. 3-2, шестой матч в Торонто, и я готов поставить, ну, не знаю сколько, но много, на то, что Торонто шестой матч выиграл. А от що буде далі, це дуже цікаво.
Тобто ми говоримо зараз про те, що, ну, реально, Док Ріверс хоче схлопнути інтернет і вселенну, і взагалі все. Ну, що якщо Док Ріверс 3-0 і програє 3-4 вперше в історії НБА,
ну,
а хто ще? А хто ще? Правильно, якщо не
він? Холлінджер же ж писав об этом, що Док Ріверс в команді з Джеймсом Харденом. Это реально вещь, которая может взорвать этот интернет к чертям собачьим. И, ну, ты знаешь, ну, все к этому идет. И уважаемый нами болельщик Филадельфии Майкл Ломбарди вчера в своем подкасте сказал, что... позавчера. Он сказал, что если мы проиграем пятый матч, то мы проиграем всю серию. Ну, посмотрим, как у него с баскетбольной аналитикой. Вот. Но реально, ну, то, что Торонто выиграет шестую игру, я практически не сомневаюсь. Ну, то есть, у меня есть, конечно, сомнения, ну, потому что Эмбит, потому что, да, Харден. Но, опять же, статистика Хардена в Elimination Games, да, сами знаем.
Мы все знаем, да, да. 0-27.
Эмбит реально травмирован. Мэкси, ну, честно, ну, Мэкси потерялся реально вот в следующих играх. И с ним лучше защищаться стали, и он как-то подостыл. Тобайас, в принципе, стабильную
Тобайас
серию.
Тобайас MVP пока. MVP команды.
Но он стабилен,
пока.
Но, опять же, ну, вот в последних двух играх он там забивает... Вот Тобайас всегда забивает первый трехочковый. Мы это уже заметили. Но потом второй трехочковый от Тобайаса надо ждать весь матч. И ты можешь иногда его не дождаться. И вот, ну, Тайбола ты назвал. То есть там нет реально резервов. И мне кажется, эфорт. И вот это вот, опять же, вот этот испуг, да, того, что Фила сейчас опять может обосраться. Что опять они пришли в ситуацию, в которой что-то не работает. Мне кажется, вот тут уже реально преимущество большое моральное у Торонто. И со здоровым Эмбидом я бы сказал, что, ну, Филадельфия, наверное, закроет серию, ну, там, 90 из 100. Но Эмбид же не здоров. И это явно видно, что он не здоров. Поэтому, ой, дуже цікаво стало, дуже цікаво. 0-143 рекорд в NBA команд, которые проигрывали 3-0. Да, и, по-моему, всего трижды в истории команды отыгрывались с 3-0 на 3-3, но потом проигрывали серию. То есть там, ну, пахнет, в общем, историческим чем-то в этой всей истории. Так что дивіться, шостий матч буде весело.
І сьомий обов'язково, якщо він буде, то що, ну, ви все розумієте. Сьомий матч, if necessary, в ніч з 30 на 31.
Ну, он буде, вот этот матч точно буде вечером, в воскресенье.
Угу. Prime time.
Ну, в наше время. Ну, то
ну
есть,
да, в наш prime time, да, да.
Да, в наш prime time, да, потому что, ну, там уже, ну, все серии закончатся в воскресенье, по-любому.
Да, ну, там може вже і неділю якась і другий раунд стартане, хто його знає. Теоретично це можливо.
Та, ранувато, я думаю, ранувато.
Ні, чого, диви, якщо Мілвокі сьогодні виграє серію, це в нас середа, то чи
а,
хоче.
Може бути, може
грати,
бути,
можуть,
да. Може бути,
можуть
да.
Вже грати. Таке бувало, вже вони можуть поставити, типу, Філадельфію-Торонто там в 20.00, поки в 22.30 поставити матч Бостон-Мілвокі, да, а потім ще якийсь сьомий матч, якщо він там буде.
Міннесота-Мемфіс.
Ну, ну, типу то, да. Ладно, поїхали далі. Сьогодні вночі у нас відбувся п'ятий матч серії між Атлантою і Майамі. У Майамі не грали сьогодні Кай Лаурі, не грав сьогодні Джиммі Батлер, якого щось там з колінцем не так. Я подивився цей матч. Причому у мене два монітора, і я на один монітор включив Мемфіс і на другий Майамі. Але звук в мене був з Майамі, того я якось більше уваги звертав саме на матч Майамі, ніж на матч Мемфісу, який я не додивився, бо заснув. І я вообще в шокі був з того, що, оказується, Віктор Оладіпо не забув, як грати в баскетбол. А тому що коли він ці свої проходи мутив, я такий, ніфіга собі, це ще хто такий, де ти тут вообще взявся, як це має працювати і так далі. Ну, але з іншої сторони, ми говорили трішки раніше, да, про те, що у Атланти, у такої Атланти, при тому, як сьогодні зіграв Деандре Хантер, тут взагалі питань немає, 35 очок Деандре Хантер накидав, і Хвертер більш-менш нормально, але у Атланти, де Трайанг, ну, будемо чесними, тупо обістявся в цьому плей-офф, Капелла сьогодні грав, але Трайанг, ну, взагалі, нон-фактор, 0-3, 2-12, знову він там накидав, я не дивився його статистику по плей-офф в цілому, але щось мені кається, що там зовсім біда.
Плохо, плохо все, да.
Да, все дуже-дуже погано. І Атланта програє. Атланта у нас закінчиться, Майамі йде далі, але ну, по Майамі, звичайно, будуть у нас питання, і буде дуже багато питань. У Трея, я зараз от відкрив, дев'ять, Трей Янг, 7 з 38. Ну, це піздець.
Ну, давай, давай, давай про цю серію підведем, так сказати, ітоги.
Да,
після четвертого матча, який Майамі виграв, давай скажу, що третій матч Атланта виграла. Атланта проигрывала в третьем матче 16 очков в начале четвертой четверти. Но они отыгрались за счет Богдановича, за счет Янга. Там был момент очень забавный. Аконгву внезапно забрал подбор на чужом щите в ключевой ситуации. Сделал эндван. Ну и Трей Янг забил флоутер сумасшедший. Они выиграли. Но четвертую игру Джимми Батлер показал, кто отец в здании. И как бы, в принципе, стало все с этой серией понятно. Ну и вот после четвертого матча на Атлетике просто гениальное начало статьи об этом матче со стороны Атланты.
Цитую. Я начитал.
Цитую. Давай, For the давай. Second time in the past four games, Kevin Knox has outscored Trae Young.
Все,
Кевіна все. Нокса випустили знову в мусорі, і Кевін Нокс опять намусорив 12 очок в четвертому матчі. Це було реально більше, ніж було у Трея Янга за той матч. Ось, і сьогодні Трей Янг виправдав свій статус чоловіка, який просрав все в плей-офф. У нього сьогодні 2 із 12 з поля, 0 із 5 трьохочкових, 6 потерь. В целом, по серии, у Трея Янга 16,5 очков, 6 передач. То есть, давай сравнивать. У него на 12 очков меньше, чем по сезону. На 3,5 ассиста меньше, чем по сезону. На 15% реализации с игры меньше. На одну потерю больше. И трехочковая, моя любимая, 38,2 в сезоне, 18,4 в плей-офф. Понятно, что Майами, да, сильная защитная команда, очень грамотная, тактически очень обученная, которая знает скаутинг-репорт, да, знает, в какую сторону его загонять и так далее, это с такерами, с Максами, с Трусами и так далее. Но, блин, чувак, ты ж там типа суперзвезда NBA, ну так сам про себя рассказываешь, по меньшей мере. Вот, а в итоге у Атланты-то лучшим игроком в этой серии был Деандр Хантер, и это даже не близко. Вот. И уже вот после четвертого матча, вот уже в этом тексте на Атлетике там было, что Атланте нужна вторая звезда под Янга, что нужен какой-то человек, который с ним... Ну, типа, нужен там свой Си-Джей Макколум, да, условно. Потому что, ну, надо с него снять нагрузку. Он ничего не может. Ну, в общем, печаль, беда. Но Атланта, ну вот, такие оказалось, этот сезон показал, что прошлогодний вот этот сумасшедший ран Атланты, да, который, я помню, помнишь момент, когда Янис получил травму в финале конференции?
Да, конечно.
Я всерьез начал думать, что Атланта в финал НБА выйдет.
Ну так всі так всерйоз думали. Ми, кстати, ж говорили про цю історію пару днів назад, коли ми говорили, що Мілокі та без Яніса теж нормально бодались. Тоді всі думали, що Атланта буде в фіналі НБА, і це буде самий дебільний фінал НБА. Атланта-Мемфіс. Фантастика.
Да.
Два супер...
Да.
Ой, там Атланта-Фінікс.
Да. Ну вот, но не вийшов Атланта в фінал, но все равно їх із-за этого переоцінили, как бы, немножко, да, і тепер вот оказалось, що все-таки це був флюк, і вот место Атланти, да, вот оно там где-то 7-8 на Востоке, может, 6, і особо реальних шансів против реальних команд у них нет. По поводу Майами, Джимми Батлер, конечно, один из MVP первого раунда плей-офф, это абсолютно однозначно, но просто сегодня у Майами, Майами сегодня выиграли матч, да, немножко нервно в концовочке, да, там, но это уже там, то уже нюансы, как ты кажешь. Майами сегодня выиграли матч, в котором у них Макс Трус сыграл 32 минуты, Гейб Винсент 30, а Виктор Оладипо 36. Виктор Оладипо 36 минут в 2022 году. Если бы сейчас был 2017, я бы сказал, что ну о чем мы удивляемся, как бы, да, все нормально.
Це людина, яка зіграла 8 матчів в сезоні і зіграла в цій серії щось там, я не знаю, скільки хвилин. 4 очка він накидав.
Дуже мало, все, дуже все, мало. Да. Макс Трус, конечно, лучший, потому что вчера была статистика, что топ-3 игроков НБА в плей-офф по плюс-минусу. Дреймонд Грін, Янис и Макс Трус. Сегодня у Макса Струса 0, поэтому немножечко просел, в этой категории. Но он, конечно, легенда абсолютная. Да, Виктор Оладипо, нет, он еще, видишь, он еще в том матче 23 минуты сыграл в четвертом. Когда Лаури, короче, не стало,
Да, а,
да.
да,
Когда
все.
Лаури не стало, он стал играть больше. А до этого он вообще не играл ни секунды. Даже в мусоре. Даже, так сказать, в минутах имени Кевина Нокса. Поэтому Майами, это, конечно, ну, они молодцы. Вот, они опять показали, да, вот зачем эта команда, как эта команда работает. Как там писал уважаемый Леброн Джеймс: «Приезжайте в Майами, вас научат играть в баскетбол». Вот. Так что все нормально. Эрик Спаэль Мы сьогодні колупали зранку в його статистиці. Він виграв сьогодні свою 20-ту серію плей-офф як головний тренер за 14 сезонів. Тобто, якщо вони вийдуть у фінал конференції, в нього буде 21 перемога, 21 за 14 сезонів. Тобто, полтори побіди в серії за тренерський сезон. Это, конечно, выдающийся абсолютно показатель, как по мне. Ну, мы смотрели сегодня с Поэльстра. Он отстает от Дока Риверса на 12 побед, по-моему, или на 11, да, вот в all-time листе. Но, в принципе, он может их и в этом сезоне еще одержать. А по победам в сериях, ну, Попович, понятно, Попович там в космосе где-то, но из действующих тренеров, единственный, кто ему, ну, с кем вот они на равных идут, это Стив Кер. Потому что, ну, понятно, какие команды тренировал Стив Кер, да, все эти годы. Поэтому у него побед в сериях, по-моему, столько же или там на одну меньше, чем у СПО. И понятно, что Стив Кер в этом сезоне, ну, как минимум, еще одну выиграет, да, уже это очевидно. Но в целом, конечно, то, как вот вообще Майами это делают, это просто потрясающая история. И сегодня вот Винсенты, Оладипо, Струсы, Дедманы, Калебы Мартины, в конце концов, да, тоже 21 минута Калеба Мартина сегодня. Майами идут дальше, и я думаю, что, ну, с Торонто у них цікава там история взаимоотношений. Там я работал один из матчей в этом сезоне Майами-Торонто. Ну, там все матчи были ёбнутые абсолютно на всю голову. С овертаймами, с какими-то концовками непонятными. Ну, а в серии Майами-Филадельфия, если Эмбиид травмирован, то я думаю, что исход абсолютно очевиден. Так что, хотя, опять же, давай подивимось, что с Лаури и что с Батлером.
Ну да, то що, якщо і Ембіт, і Лаурі, і Батлер, ну коротше, я не знаю, як ця серія, який вона буде мати вигляд, але не
Але
похоже
типа
це на
против Табаяса нормально.
просто жесть, да. Просто ідеально. Прям кайфушний матч в нас буде за вихід в фінал, да. А як далі, ну там побачимо, хто там з ними буде грати і що вони взагалі там будуть робити. Окей. Ну, ми, мабуть, не будемо прощатись з Атлантою. Ну, в принципі, поговорили
Ні, так
достатньо,
ми
да? Там
поговорили,
про сезон
ну а
їхній
що
там
Атланта?
зачем,
Ну,
да.
сезон у них був дуже складний, скажімо так. Да, вони, во-первых, не, ну, вони молодці, що вони попали в плей-офф, да, в принципі, тому що вони плохо йшли по сезону, була куча проблем. Но они справились, в принципе, более-менее, да. У Атланты забитая в хламище уже платежка на следующий сезон. Галинари, правда, не гарантированный контракт. 21,5 миллионы, который можно отчислить, ну, или обменять, да, там, при желании. Вот. Но Атланте надо как-то вообще думать, что делать с Трэем Янгом и как вокруг него строить команду. Потому что понятно, что он франчайз-игрок, но не знаю, может, не с этим тренером. Ну, хуй знает, короче. Атланта, в общем, на своем месте вылетела. Ну, шо ж, ну, вылетела и вылетела. Минулого року у них було цікавіше. Все. Цього не так.
Окей, ну що, і погнали ще до одної серії, яка у нас закінчилася. Хороша була серія. Насправді, да, ми від неї чекали трішки більшого, ну там трішечки більшого. А в першому матчі Бостон у Брукліна виграв одне очко, в другому матчі Бостон у Брукліна виграв у 7 очок, в третьому в 6 очок, в четвертому в 4 очки. Тобто там сумарно, скільки сумарно получилось? 5
18.
плюс 18 очок. Бостон з рахунком 4-0 свіпає Бруклін, і це єдиний свіп у нас в першому раунді плей-офф, при тому,
Очень
що Бостон.
предсказуемо, что це єдиний свіп.
Ну да. Всі так і говорили, в принципі. Ну, я як згадаю, будь-який подкаст там в грудні або в листопаді, та й в березні, всі такі: ні, ну очевидно, що Бруклін свіпнуть в першому раунді. Якби абсолютно очевидна штука. При тому, що нагадаємо, тим, хто там трішки проспав, Бостон у нас грав половину серії без Роберта Уільямса, тобто ротацію там у 8 людей з Даніелом Тайсом. А Уільямс до того ж зіграв всього 30 хвилин за цілу серію і потрошки-потрошки тільки вкочується в цю саму серію. А, і, ну, 4-0, все абсолютно зрозуміло. Там розказувати далі про те, що там робив на Бостон і що робив Бруклін. Ну, що робив Бостон, ми зараз не будемо говорити там про Бостон, да? Наверное, треба все-таки говорити про Бруклін, тому що там Тейтум 118 за серію, Браун 90, Смарт, як завжди, Хорфорд один суперматч видав, один прям суперматч, і всі інші стабільно. Грант Вільямс свої трьошки забив, коли треба, 50%, ми говорили по сезону не один раз, що це один з найкращих шутерів ліги, а якщо говорити взагалі про трьошки з кута, то, в принципі, найкращий шутер ліги.
Ну, Такер, і он, і Такер, там вони поровну,
да, він Такер, два бога, бога кута майданчика і так далі. Ну, а Бруклін, да, 21 turnover у Кевіна Дюранта за серію. 21. І всі казали, вау, і так багато, знаєш, так багато було статей про те, що Кевін Дюрант, скільки втрат, боже, ужас. Знаєш, скільки у Тейтума за серію втрат?
Ну, в останнього матчі в нього точно було 5.
20.
До цього 20. Не багато, так. Не багато.
20 у нього за 4 матчі, а 21 у Кевіна Дюранта. Тобто всі хоронили Кевіна Дюранта, що він тягне команду на дно своїми втратами. У Тейтома на одну втрату менше за 4 матчі. Тому, ну, може, не так все і погано у Дюранта, якби, да, і не так все критично було. Але насправді ми знаємо, що, ну, все критично і все погано. Бруклін програє 0-4. І що робити далі, хрен, знаєш, що вони там будуть робити далі? Мене цікавить, що так сталося?
Ну, я, що робити далі, я сразу відправлю всіх, подкаст Зака Лоу вчора був просто потрясаючий, от перша частина з Бобі Марксом. Було видно, як у Зака Лоу бомбить просто від цієї команди. І знаєш, скоріше у нього бомбило не від команди, а від тупості і прямолінійності продюсерів ESPN, які заставляли їх, і його в частності, про цю команду кожен, блядь, день говорити по телевізору. Понимаешь, на протяжении года, или там даже чуть больше, да, чтобы эта команда вылетела в первом раунде. Вот было видно, как, понимаешь, вот он, ну, он устал от этой команды, так же, как мы все тут от Юты устали, да, вот примерно. И было видно, как у него штормит, но они там, они классно на самом деле подкаст сделали, они возвращались в историю. Не вернулись даже в 16-й год, да, Дюранта вспоминали его вот это решение, да, перейти в Golden State и так далее. То есть там рассматривали все вот эти моменты с пиками. Но когда... хороший момент в этом подкасте был, когда Бобби Маркс сказал, вот я вспоминаю Рождество 20-го. Mm-hmm. И тут я такой... А мы-то его вспоминаем в каждом подкасте про Бруклин, правильно? Потому что как можно было всю эту глубину слить за Хардена, да, и за непонятных людей, это такое. Как случилось? Мы после второго или после третьего матча мы с тобой? После второго матча мы записывали подкаст,
да? Да, при 2-0.
Да, при 2-0. Ну вот третий матч, это была вообще квинтэссенция всей серии, потому что Бруклин должен был якобы, да, выходить и, ну, дома на своем поле разъебывать. В итоге разъебали Бруклин. Это был самый безидейный матч в серии для Бруклина. То есть это была единственная игра в серии, которую они проиграли вчистую. Да, четвертый матч они проигрывали весь матч, но они все время были в игре. Они пытались, они как-то маневрировали, они сократили до очка за 2 минуты до конца, когда Тейтум уже отвалился. То есть там какие-то шансы у них были. В третьем матче у них не было шансов, ну вот просто с начала игры. Там был момент в третьем матче, когда 12-5 Бруклин повел в начале, минуте на третьей, кажется, Юдока взял тайм-аут, у него спрашивают после первой четверти, а зачем вы так рано тайм-аут взяли? Он таким спокойным, он говорит, что, ну, просто мы там Дюранта оставили на трешке одного, это как бы ненормально, мы не должны так делать. И моя задача была ребятам просто напомнить, от кого мы отходим, а от кого мы не отходим. Вот и все. То есть, и все, мы убрали эти моменты, и сразу стало работать. И Time Lord появился, да, и, конечно, Time Lord, да, немного минут сыграл, но он сразу дал вот те моменты, где Тайс и Хорфорд где-то в силу физических, да, там данных, где-то в силу возраста, они уже не успевают. И сразу лучше, еще немножечко лучше стала защита у Бостона. И в третьем матче, ну, третий матч это просто было, ну, я настолько жал, ну, Кевин Дюрант в третьем матче вызвал жалость. жалость. Ну, не может лучший игрок лиги, да, один из там двух-трех лучших игроков лиги, а я думаю, он, по-моему, он был лучшим игроком лиги по версии Спортхаба перед сезоном, надо напомнить. Ну, или он, или Янис, там два варианта было. Ну, по-моему, ну, не важно. Ну, то есть, ну, не может лучший игрок НБА вызывать жалость. А Дюрант вызывал жалость. Он не мог ни выйти на точку огневую, ни забить ничего. Но там же был момент, когда у Брюса Брауна было 12 бросков по ходу матча, а у Дюранта 3.
Да.
Ну ты вообще как бы где?
Шо? Ну мы же писали, что Брюс Браун из The New Durant. Как бы,
да, и это, так оно и было. Ну настолько было ужасно. То есть Бруклин не выкладывался в защите. Да, терпел Клэкстон хорошо, терпел Брюс Браун. Вся остальная команда, пока не вышел Блейк Гриффин в конце третьей четверти, это реально было... Ну, это было бездыханное тело, которое Бостон так потихонечку насиловал, да, так в тишине. Гриффин дал огня, да, через него, конечно, навалили, но и он сам забил две трешки, там, поборолся и так далее. Но в целом, конечно, это был худший матч, и Нэш опять ничего не продемонстрировал такого, чего мы должны были увидеть. А Бостон сыграл под контролем большую часть матча и выиграл. И после этого стало все понятно мне с этой серией. В четвертой игре Дюрант, да, Дюрант хорошо вышел. Он забил 20 очков за половину. Он был очень решителен. У Нэша было, кстати, одно интересное тактическое решение, которое я бы отметил, что он практически отказался от Брюса Брауна в четвертом матче, несмотря на то, что к Брауну, ну какие вопросы. Просто они стали играть линейкой, где есть Милс, Карри и Драгич, два из трех на поле, плюс Дюрант и плюс Клэкстон, ну, плюс Кайри, да, то есть, чтобы, ну, Клэкстон играет в защите, Дюрант играет в защите, а так хотя бы спейсинг есть, потому что от Брюса Брауна отходят постоянно, и, да, он попадает в броски, но когда не попадает, это большая проблема. Милса, Карри и Драгича Бостон уважал гораздо больше, да, вот как огневые цели, чем вот этих, чем Брауна или Клэкстона. Но при равной игре, конечно, случился коллапс у Ника Клэкстона с линией штрафных, потому что он не забил 10 первых попыток, он побил рекорд Шакила Анила по этому показателю, потому что мы находили этот матч в сезоне 5-6, в пятом матче серии против Чикаго во втором раунде Шакил тоже бросил 2-12 штрафные, не забив первые 10 бросков. У Ника Клэкстона, ну, они фалили на Клэкстоне умышленно, даже выпускали Пейтона Причарда специально фалить, да, там, на вот эти моменты. И ну, как бы Клэкстон, с одной стороны, ну, бывают такие матчи. Я помню прекрасно, да, финал 4-х Евролиги, когда Ян Веселый 9 штрафных не забил, после этого стал 80% шутером. Но Клэкстону там претензия была больше в том, что на нем фалили под кольцом в ситуациях, когда он из половины ситуации должен был 2+1 добывать. А не его удар, они там, ну, ему не хватало жесткости в завершениях, его били по рукам, да, два штрафных, окей, но он же их не забивает. Поэтому, ну и там, конечно, потом уже Бруклин не смог вернуться, они потеряли инициативу, и даже Fallout Tatum, он не стал проблемой. Я бы тут отметил, что у Бостона все время на площадке в этой серии находился игрок, который делает winning play. Конечно, в первую очередь этим игроком был Смарт, как ни странно. И в четвертом матче он, собственно, в концовке там назабивал, наперехватывал и так далее. Джейлен Браун провел серию, ну я бы не сказал, что выдающуюся, но у Джейлена Брауна в каждом матче был отрезок, когда он забивал по 6-7 очков подряд во вторых половинах матча. То есть, когда требовала этого ситуация, когда люди аджастили свою защиту под Тейтума, Джейлен Браун входил и забивал. Про Хорфорда ты сказал, первый матч выдающийся, и как мы теперь понимаем, первый матч он вообще был решающий в этой серии. Он задал ей весь тон, и, наверное, Бостон бы выиграл эту серию, если, ну, если как оглядываться, да, назад на то, что мы уже знаем. Но это было бы по-любому не свип, и, ну, не только математически, да, по смыслу это не было бы свипом. А так случилось то, что случилось, и Дюрант вроде бы четвертый матч сыграл достойно, много забил, много попал, но Кайри опять где-то на Рамадане на своем. В четвертом матче не помог Драгич должным образом. Сет Карри сыграл неплохо, но ну, не помог. Брауна не было по тактическим соображениям. И, в общем, случилось то, что случилось. К Как к этому относиться? Ну, для меня, со стороны Бостона, я, опять же, повторю, я не отказываюсь от своих слов, сказанных после первой игры. Бостону еще 12 матчей до чемпионства надо выиграть. И несмотря на то, что Бостон реально, с учетом травмы Криса Миддлтона и непонятной ситуации с травмами Лаури и Батлера, он является для меня фаворитом на Востоке на данную минуту, все равно им надо выиграть еще 12 матчей до титула и 8 матчей хотя бы до титула на Востоке. Это большая нагрузка и это сложная задача. То, что Джейсон Тейтум это MVP первого раунда в плей-офф, это не обсуждается абсолютно, потому что это перформанс большого игрока, причем, опять же, это перформанс на обеих частях площадки, потому что, да, Тейтум, ну, ты сказал про потери, опять же, я считаю, что Тейтум игрок подобного статуса не имеет, простите, права удаляться за 3 минуты до конца в решающей игре. Ну да. Ну да, там шестой фол, да, там Драгич подставился красиво, да, ну, с штуки имени Драгича, кто же их не знает. Но он не имеет права удаляться. Но в то же время Тейтум на обеих концах площадки проделал такую работу, что, ну, это заслуживает уважения. Но давайте скажем, опять же, про 12,8 игр, а во-вторых, Бостон сейчас самая здоровая команда из всех контендеров, если мы не берем Golden State. А если ты посмотришь на скамейку Бостона за пределы Пейтона Причарда, то вот это покемон-шоу, не дай бог кого-то из них вообще хотя бы увидеть на площадке в плей-офф. То есть Бостон тоже, как и любая, в принципе, звездная команда NBA, находится в одной травме сейчас от катастрофы. Ну, это нормально, это так работает NBA, мы понимаем, да, это нормальная история. Чикаго Буллс в 2012-м тоже должны были выигрывать титул или там хотя бы выходить в финал сезона, если бы не травма Деррика Роуза и так далее. Но я бы сказал даже, что, наверное, Смарт гораздо более важный игрок для Бостона в целом по конструкции команды, чем Тейтум. Ну, вот такую парадоксальную мысль скажу. Тейтум, конечно, главная звезда. И то, что он... Ну, я, честно, я не ожидал от Тейтума такого. Не то, что в атаке. То, что он съел Дюранта практически. Ну, это победа. Да, там можно сейчас говорить про Passing the Torch, вот это вот эстафету звезд, но на седьмой сезон в лиге Джейсон Тейтум реально провел блестящую, выдающуюся серию, и это нужно отмечать. Но Бостон молодцы, их можно только похвалить, и я подожди, мы сказали про всех игроков. Айми Юдока, потрясающая работа. И еще ирония судьбы как раз заключается в том, что Айми Юдока же был в тренерском штабе Стива Нэша в прошлом сезоне. И как раз это еще одна причина поражения уже со стороны Бруклина. Кем Стив Нэш заменил в своем тренерском штабе Майка Д'Антони и Айми Юдоку? Ну, я не знаю, честно. Но мы видим, да, что просто, да. И защиты у них нет, и в атаке ничего, и в атаке все застопорилось. Если бы хотя бы один из этих двух специалистов был у него в штабе, мне кажется, что Бруклин был бы гораздо более сильной командой, ну, без относительно этой конкретной серии, да, просто гораздо более сильной командой. И очень смешное, находили мне видео, коллеги присылали. Ты помнишь, наверное, на Олимпиаде Дюрант постоянно вел в Инстаграме лайвы.
Да.
И там был момент, когда их награждали, а их же награждали всех вместе, ну, там, все сборные. И там был момент, когда он идет по арене, Пати Миллс уже подписал на тот момент контракт с Бруклином. И вот он идет, обнимает Пати Миллса, так делает селфач такой, и он говорит о том, что вот, типа, в следующем сезоне мы тут с братаном Пати пошумим нормально в плей-офф, мы будем проблемой, и стоит рядом с ними Юдока, он наводит на него камеру и говорит, ну и для Бостона мы тоже будем проблемой, и вообще, как бы, я бы на месте Бостона нас боялся, и Юдока с таким невозмутимым лицом говорит, I don't think so. И теперь ты просто понимаешь, что это вообще взрыв вообще всего. Взрыв интернета, на самом деле. Но а так и получилось. То есть Айми Юдока тоже MVP первого раунда. Но у него эту роль может забрать Ник Норс, я так скажу. Но Ніку Норсу для этого еще надо немножечко постараться.
Треба історичну,
да,
історичну хуйню
да,
зробити.
Да, да, немножечко постараться. Поэтому про Бостон я вообще спокоен, как бы, да. То есть они молодцы, заслуженные абсолютно. Вот когда показывают этот момент, 6 января это было, когда Бостон проиграл Никс в Гартене, 25 очков введя по ходу матча, сумасшедший трехочковый Арджея Баррета. И в этот день, по-моему, у Бостона стал рекорд 23-24. Вот. Но я помню этот день, мы работали параллельную игру какую-то в NBA.
Да.
А смотрел я этот матч параллельно, когда Барретт забил, у меня просто был экстаз. Просто я сидел такой, вот ваш Бостон. Но видишь, после этого что-то пошло не так для меня, и все пошло так для Бостона. И тут только им поаплодировать надо. А что касается Бруклина... Пресс-конференция после матча Кайри Ирвинга, в которой он сказал, что, ну, как бы, когда я подписывал контракт с этой командой, я думал, что мы будем вместе с Джо и Шоном Марксом, ну, Джо это с владельцем, забыл, как его фамилия, с китайским, и с Шоном Марксом, и с Кевином вместе со-менеджить команду, у меня вызвало вообще истерику просто. Ты для начала на поле как-то выходи иногда. Чаще, чем раз в неделю. А он менеджер тут что-то собрался.
Менеджер и... среднего звена.
Да, и это просто, понимаешь? Это какая-то, ну, это какая-то катастрофа. И Зак Лоу тоже сказал правильную вещь. Говорит, что мне, когда я встречал, ну, в Нью-Йорке, ну, в других местах, на аренах того же Маркса, или там Нэша, или там, ну, других людей, причастных к верхушке Бруклина, говорит, мне хотелось их обнять и напоить пивом, потому что эти два сезона им постоянно приходилось менеджить какую-то херню. Да, сначала это был обмен Хардена, потом это вакцинация Кэри, потом это ситуация с Симмонсом. То есть они сами создали вот такую вокруг себя атмосферу, да, среду, в которой невозможно нормально сосредоточиться на баскетболе. Ну и плюс та мысль, которую Стэн Ван Ганди неоднократно повторял в эфирах, что, ребята, в плей-офф это не уличный баскетбол, да, где просто мы вышли и набрали команды и играем до 21. В плей-офф обычно побеждают команды сильные. Я вот тоже анализировал для себя. Вспомни, какая последняя вот такая команда выходила в плей-офф, в финал сезона. Ну или там в далекие раунды. Единственное, что я вспомню, это Кливленд. Вот последний Кливленд Леброна, да? Где были Джордан Кларксон, Ларри Нэнс, Джей Ар Смит,
ну,
Корвер.
Куча смятя, да,
да, короче, да. Вот этот набор просто людей, вокруг него Леброн, да, и все. То есть набор людей. То есть, ну, у нас как бы есть в команде Тристан Томпсон, да, и мы искренне надеемся, что вот сегодня он сыграет. Но какая вероятность, что вот когда ты вот так надеешься, да, ты можешь его выпустить и как Гриффин, который действительно дал энергию команде, дал какой-то импакт в нападении. Но это же просто, ну, это уже надежда. Хейл Мэри, самое натуральное, да? Ты выпускаешь человека и молишься. А так быть не должно. И в плей-офф так не работает. И Бруклин, я думаю, что на уровне менеджмента это все понимает. Но то, что Бруклин проиграл эту серию гораздо раньше, чем даже в первом матче, да, мы скажем. Это факт. Конечно, сейчас можно говорить о том, что если бы Дюрант не сломался в середине сезона, Бруклин бы не закончил его седьмым, а закончил бы, допустим, пятым или шестым, и там было бы проще. Но опять же, ну вы видели верхушку на Востоке? Тут нет легких соперников, верхушку, да? А чтобы были легкие соперники, тебе хотя бы надо было четвертым закончить. И то, ты бы в серии Торонто-Бруклин сейчас поставил на Бруклин?
Не.
Ну, может быть так, с опасочкой, да?
Ну
там.
Да, 50-50, типа того.
55
да.
на 45, да? Вот,
да,
если,
да,
если...
да, да, да.
Но не больше. А в серии с Майами, то даже с Филадельфией ты бы на Бруклин не поставил. Конечно.
Не.
Поэтому неправильно собранная команда, плохая тренерская работа Нэша. Опять же, я не буду его критиковать за чисто тренерские моменты, но он виноват в том, что у него в штабе не оказалось людей, которые могут дать свежую идею. У него не оказалось людей, которые могут помочь Дюранту и Кайри как-то лучше сработать. И, ну и когда ты берешь таких людей, как Кайри, тебе надо закладываться, да, на то, что в один момент тараканы в их голове, сидящие в каком-то заднем отсеке, побегут прямо на тебя. И, может быть, даже тебя съедят. Вот так и получилось. Поэтому очень грустная история для Бруклина на самом деле. Но в то же время, и вот тут начинается самая смешная часть о том, что, но подождите, но у них же сейчас есть в команде Дюрант, Кайри и Симмонс. Еще есть молодые. Сет Карри на контракте. Драмат на контракте. Уж-то в следующем году.
Ну, конечно.
Но это, знаешь, это так, типа, это вот эти вот, да, ну, типичное американское телевидение, да, спортивное. А по факту Кевину Дюранту будет 34. Что будет с сознанием Кэри, мы вообще не знаем. Я вообще не вижу, если Кэри сейчас карьеру закончит, честно.
Ну да, и пойдет в Монахи, куда-то в Непал там.
Да, то есть, ну, то есть это человек, который, да, может сказать, давайте я сейчас завтра, короче, я тут это, против войны, я поехал в Украину с гуманитарной миссией.
Ну да, вполне возможно. И во Львові буде варити борщ, як цей актер з Рея Донована.
Да. Просто. Ну, то есть это вообще... Ну, а что такое Бен Симмонс, понимаешь? Мы вообще теперь не знаем. А у Джо Харриса поломаны ноги, а Пати Милсу 36 лет. У него опция игрока на 6,2 миллиона. Поэтому это вообще очень забавно. Но про Бруклин, конечно, это уже надо говорить в контексте межсезонья. А про Бостон. Бостон похвалим. И последняя цифра, три цифры, чтобы уже закрыть подкаст. Предсезонные финалисты по версии букмекеров выиграли 0 матчей в плей-офф. Поздравляем их. Лейкерс, Бруклин, мое почтение, классно. Я бы в эту категорию еще Клиперс добавил, да, потому что, ну, вот три команды, да, которые считались фаворитами, понятно, с Клиперс с ограничениями, но ноль побед в плей-офф, классно. Первый плей-офф за 17 лет. Где не будет Леброна или Дюранта во втором раунде. Тоже важный майлстоун. И приятное для Бостона. Джейлен Браун, выйдя во второй раунд, заработал себе бонус в 482 143 доллара, прописанных по контракту.
Ну, це приємний бонус для Брауна, а не для Бостона.
Ну, слушай, я думаю, що Бостон більше на домашніх іграх заробляє.
Ну, да, не шкода, да. Чуть-чуть зароблять. Ладно, будемо закінчити невеличкий такий квіз, да, от у нас, ну, правда, не зовсім чесний квіз, тому що деякі команди зіграли 5 матчів, деякі 4 матчі зіграли. Для тебе, давай, будеш вгадувати. Окей, в кого поки що в плей-офф найбільша кількість набраних очок?
І серед ігроків, або серед команд?
Да, все про гравців.
Именно просто тотал.
Тотал. Ну, points per game Йокіч, понятно. Тотал.
Тотал. И так, 5. Батлер.
Батлер шостий. Джейлен Брансон, 143.
Ну Джейлен Брансон, я же Тейтум, ну Тейтум MVP, но он даже не топ-5 игрок первого раунда.
Да,
Джейлен
Брансон
это вообще...
Суперлегенда. Окей, ребаунс. Топ-1 кто?
Ти знаєш, наверное, Габер все равно.
Габер 67, у першого місця на 11 більше.
На 11? Ого.
Да.
А хто?
Ну, в одному матчі він 25 назбирав.
А, Йонас Валанчунас,
да. Асісти?
Ну, тут підлога, наверное.
Підлога, 60, правильно. Джа Морант у нас другий. Перехоплення.
Ну, там на мои друзья из Pelicans должны быть где-то рядом, потому что у них много перехоплень. Ну, я не помню, чтобы кто-то по 5, по 6 за игру рубив, если честно.
Ну, был там один парень.
Был.
Який до того, что один матч уже пропустил в этом плей-офф.
Ого, Батлер, что ли?
Да, Батлер. 11.
Батлер Браун... лидер по перехватам, чё-то.
Да. Браун и пол по 10, у Батлера 11. Блоки. Ну, тут изи.
Ну, Габер, наверное ж.
Та який Габір? Габіра даже в топ-10 нема по блокам.
Ну, а хто? Яніс.
Яніс сьомий.
Так, а що ізі? Так я не можу поняти.
Джарен Джексон, Джуніор.
Джарен Джексон. Я таких гравців не знаю просто.
Джарен Джексон, Джуніор, легенда. Ну і моя улюблена статистика, про яку можна говорити, яка дійсно правильно описує, ну там не кількість, тому що найкращий за реалізацію трьохочкових Джордж Ніанг, другий Грейсон Аллен, третій Кевін Нокс, на секундочку. Да?
Ну Кевін Нокс просто.
True shooting percentage. Угу. Найкращий гравець першого раунду на даний момент. Це передостаннє питання, потім буде ще останнє.
Ну, я не знаю, хто багато забиває. Ну,
True shooting. Дивись, я тобі скажу, третє місце має Джордан Кларксон, друге місце Карл Ентоні Таунс, а на першому місці...
Мені найстрашніше подумати.
Ми сьогодні про нього говорили, але небагато. Він став причиною поразки однієї з команд в останньому матчі своєї серії на цей момент.
Ентоні Едвардс?
Да, ні, Джордан Пул. Джордан Пул, да. Ну і найбільша кількість втрат у кого?
Ну, у Таунса там багато втрат точно.
Таунс другий. Таунс другий, Дюрант третій.
А у Трей Янга?
Марант і Тейтом четверті місця ділять.
А Трей Янг?
Трей Янг 30, у Таунса 25. Да. Ну, така цікава статистика.
Ну, от віж, за втратами я слідкую трошки краще, да.
Трошки краще, да. Найкращий гравець за офенсів рейтингом поки що це Брендон Кларк з величезним відривом від Джордана Пула.
Ну, його, Брендона Кларка всегда любят вот эти метрики. Вот все, да, если да, он да, хорошо играет, у него всегда, да, у него всегда топовый.
То, що надо, то, що надо. Ну, і лучший за дефенсів рейтингом Бама Дебая, а що цікаво, на другому місці Джамарант.
Ну, должны бути, а із Мілвокі, де люди?
Із Мілвокі в топ-10 по дефенсів рейтингу нема нікого. Прикинь.
Это, не, ну, після сьогоднішнього матча появляться, я думаю.
Ну, да, може, а, кстати, може, що сьогоднішнього... А, ну, да, після сьогоднішнього матча, який, да, який відбудеться, точно появляться. А, ладно, коли следующий раз запишемося?
Я думаю, що ми... Я, і вообще, якщо так гадати з точки зору здравого смисла, як то кажуть, є смисл пообщатися в п'ятницю зранку, після серії шостих матчів, тому що тут Торонто, Філадельфія, шоста гра, Пеліканс, Фінікс і Юта, Даллас, шоста. І до цього,
бачити, да,
да, і до цього у нас ще мають закінчитися дві серії сьогоднішніх, ну, які ми думаємо, що вони закінчаться. Да? І може закінчитися Міннесота, Мемфіс, і може вже реально, ну, давай, я думаю, що просто, ну, ти правильно взагалі штуку сказав, що я думаю, що реально Бостон з Мілуокі в неділю розпочнуть серію.
Ну, теоретично можна.
Якщо сьогодні Мілуокі виграють,
то в неділю було б класно, ну, стартувати в неділю, то що люди на баскетбол підуть. Це логічно, і рейтинг трансляції буде. Треба стартувати буде.
Ну, я би записав у п'ятницю, але то вже як.
Окей.
Як Бог поможе. Ну,
да. Люди, любі друзі, ви знаєте, що робити. В нашому Патреоні, як завжди, двіж. Під час плей-офф НБА там супер-двіж, мега-двіж. Драфт НФЛ завтра. Я думаю, ми щось придумаємо. По драфту НФЛ. Я його навіть збираюсь дивитися. Не знаю, наскільки, але в мене там вечором футбольний ефір, і після нього я, напевно, собі просто подивлюсь трошки драфту НФЛ. Ну, перший раунд точно подивлюсь.
Так, а вони ж будуть паралельно йти з цими матчами, про які тільки що сказав.
Так, так, так. Того його треба дивитися, того, що він в Вегасі, він на оцих фонтанах Беладжо, там зробили таку плавучу платформу. Ну, і це, блін, Вегас, і драфт НФЛ. Там буде, походу, супершоу.
Ну, як сказав Білл Сімонс, саме цікаве на тому драфті НФЛ буде, якщо хтось з лодки впаде.
Ну, так, це реально буде цікаво. Ну, якщо що, то вмикать. Все, Олександр Пашута, Віталій Волочай були з вами. Ви знаєте, що робити. Наші подкасти на підтримку ЗСУ продовжують виходити. Тому підписуйтесь, донатьте, підтримуйте. І все буде добре, любі друзі. Да. Все, дякуємо всім за увагу. До побачення і слава Україні!